Общедоступная информация о боевой работе советских горнострелковых подразделений в Афганистане не так уж и много. Удивительно, но от войны к войне при упоминании о советских горных стрелках акцент почему-то делается на вновь сформированности, что позволяет заподозрить высокое командование в почти традиционных экспромтах вместо глубокого изучения боевого опыта прошлого и планомерного сколачивания, обучения и обдуманного применения их специализированных частей. Годы афганской войны советская горная пехота формировалась согласно директиве Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза на базе мотострелковых бригад, полков и батальонов. В составе ограниченного контингента они именовались уже горнострелковыми ротами и батальонами. Хотя горнокопытные и слегка бронированные советские горные стрелки не особенно сильно отличались в плане подготовки, экипировки, вооружения и снаряжения от обычных мотострелков, на их долю выпало немало испытаний. Именно о советских горных стрелках рассказывает наш гость, младший сержант Клеменычев, специально приехавший в Москву из Минска. А это значит, что специнформ успешно вышел на международный уровень. Рассказ Дмитрия Святославовича получился подробным и на данный момент самым продолжительным в серии афганских видеоинтервью. Чтобы не упустить никаких деталей, было принято решение сократить отснятый материал в самой незначительной степени, но разделить беседу на две примерно равно интересные части. Однако, как ни старайся, а всего даже в двух частях не пересказать. К тому в перспективе очень хотелось бы провести стрим с участием товарища младшего сержанта. Пока же все заинтересованные лица могут познакомиться с творчеством Дмитрия Святославовича Клеменычева, известного на сайте литературного проекта Legal Alien, как Вася Бёрнер. Все ссылки вы найдете в описании к этому видеоинтервью. Удачного просмотра! Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом? Где прошло ваше детство?
Родом я, как говорится. Мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес – Советский Союз. Отец у меня офицер, его отец тоже офицер. Соответственно, получилось так, что в семье трое детей. Сестра родилась на Украине, в Крыму. Я родился в городе Рига. Брат родился в Белоруссии. Мама у меня ленинградка, блокадница. Папа с Волги. Ну и где у меня родина? Действительно, Советский Союз. Сейчас я живу в городе Минск, потому что мой отец служил в ракетных войсках стратегического назначения в Белоруссии. И там демобилизовался, вышел в запас. И там сейчас живет. Вот поэтому... Я сейчас по паспорту гражданин Республики Беларусь, но сам себя считаю гражданином Союза Советских Социалистических Республик. Детство у меня проходило, прямо скажем, на курорте. Время, с которого я себя помню, это, наверное, 3-4 года. Это уже мой отец служил в гарнизоне ракетных войск стратегического назначения. Гарнизон стоял в Западной Белоруссии, очень глубоко был спрятан в сосновых лесах. То есть огромные толстые сосны. Сосны выходят на берег очень красивого озера. Из этого озера вытекает речка. Вокруг речки, луга, поля пасутся коровы. Ну и, естественно, мы, пацаны, когда не ходили в школу, мы были индейцами. У нас была своя лодка. Если лето, то мы в плавке себе камыш, папоротник напихаем, томагавки, ножи. И вот так вот по этим лесам, так вот мы носились. Естественно, никакого желания учиться не было. Ну, как у большинства людей молодых. То есть, если спросить по-честному, скажите, там, молодые люди, кто из вас хочет учиться, ну, единицы скажут, да, я хочу, мне интересно. Большинство скажет, что, ну, надо, вот я вот выполняю обязанности. Я точно так же себя вел. Школу я закончил, ну, с приличным таким аттестатом, пятерки-четверки без троек. И что интересно, кем захотел стать химиком, а ко мне пришел мой одноклассник с очень сложной фамилией Иванов Олег. Взял вот такой огромный справочник для поступающих в вузы. Это высшие учебные заведения Советского Союза, перечислены в одной книге. Он так сразу махнул мне так на стол, так бац, и говорит, выбирай, но только не химия. Вот пойдем вместе поступим, будем учиться. Но мне же было важно химия, поэтому стали с ним рассуждать, да рассуждались до того, что ну вот если мы не поступим в институт, в армию призовут, а это мы заканчиваем 10 класс, еще не закончили, экзамены не сдали. 1981 год, война в Афганистане идет, второй год, может быть, третий. И мы, естественно, приходим к вопросу, что ну, вот в армию призовут, слышь, а ты хотел бы в Афганистан попасть? Я думаю, ну прежде чем я Олегу отвечу, надо же для себя ответить. И вот я давай мычать. Если бы знать, что меня не ранят, не убьют, то, конечно, хотел бы, но кто же тебе скажет, ранят тебя или убьют? Если скажут, это обманщик. То есть жизнь, она прекрасна потому, что мы не знаем, что будет завтра. Если будешь знать, неинтересно. И вот я мычал, думаю, ну ладно, вот дам себе такой ответ, да, я хотел бы. Ну и потом Олегу отвечаю, ну, хотел бы я попасть в Афганистан. Проходит несколько месяцев, я и Олег выпускаемся из средней школы, получаем аттестаты, я приезжаю в Минск, решил поступить в Белорусский государственный университет. И вот когда я зашел в этот университет, вот со мной произошла метаморфоза, я захотел учиться. Оно как-то резко так со мной произошло, я вошел в этот главный корпус, я посмотрел, как говорят про церковь, вот это намоленное место. Ну, в университете нельзя сказать намоленное, может быть, наученное. Но там что-то произошло, можно начинать говорить про ауру. То есть, если человек не может описать свои эмоции, сразу начинает рассказывать, там такая аура. Ну, в общем, я когда увидел то, куда я пришел, я понял, что я хочу учиться. Поступил, и я, в общем-то, свое желание так и не потерял. То есть, я окончил с отличием, с красным дипломом, выпустился из университета на своем же химическом факультете. Мне очень нравилось. Нравилось настолько, что после того, как мы закончили первый курс, нам сказали, что в армию призовут. И мы перед армией, чтобы успеть съездить в Ленинград, посетить Эрмитаж, посетить Русский музей, мы сдавали экзамены, свою сессию досрочно с товарищем, поздавали все на отлично и уехали на неделю в Ленинград. Как надо быть себе уверенным, что когда сдаешь экзамены за первый курс с чужой группой, и понимать, что ты все равно хорошо сдашь. Вот. Естественно, что в университете, когда я уже учился и встал вопрос идти в армию, понятно, что на вот этот вопрос я не ответил, что да, я хочу в армию или там я хочу в Афганистан. Нет. Я понимал, что если меня на 2 года из университета выдернут, то мне потом восстанавливать знания будет очень сложно. Нельзя быть боксером навсегда, что вот ты там один раз ударил по груше и все, ты всю жизнь уже боксер. Это надо поддерживать, умение, физическое состояние. Учеба то же самое. Надо жить в этом режиме, надо мозг тренировать, надо доучиться. Если меня призовут в армию, каким я вернусь? Поэтому категорически не хотел. В Афганистан тем более. Если в 10 классе я ответил, пусть не сразу, пусть скрипя сердцем, там поскрипел, но ответил положительно, да, хочу, то теперь из университета не хотел категорически. А тут что интересно, вот часто задаете вы такие вопросы, а как общество относилось к призыву в армии, а как молодые люди к призыву относились? Ну, порассказываю. Поступил я в университет, собирают нас в военкомате. Весь наш курс первый. Завели в актовый зал, пацанов нас рассадили, трибуна, за нее вышел прапорщик, такой пожилой дядька уже, ну и стал нам доводить информацию, что вы являетесь детьми войны. То есть ваши родители – это то, кто во время Великой Отечественной войны были сами детьми. Самая уязвимая часть населения – это, конечно, дети во время войны. Голод, холод, антисанитария, бомбы, снаряды. То есть очень много детей погибло. Демографическая яма была тогда, и теперь вы, дети тех детей, тоже демографическая яма.
Справка специнформ. В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз, по разным оценкам, потерял до 27 миллионов человек, что, естественно, крайне негативно сказалось на демографической обстановке в стране. В 70-е годы не самое многочисленное поколение детей войны, родившихся в 40-е, вступало во взрослую жизнь на фоне очередного демографического кризиса. Понижение коэффициента рождаемости с величины более 2 на одну женщину приходилось более 2 до величины 1,895 сопровождалось дополнительными негативными для демографии факторами: урбанизацией, ростом числа разводов и абортов, повышением уровня мужской смертности в результате потребления крепких алкогольных напитков.
Не хватает призывников, поэтому принято решение: со всех высших учебных заведений снимается бронь, и вы все пойдете на 2 солдатами в армию. Ну, хорошо, пойдем так пойдем. Дальше этот прапорщик делает, я так понимаю, его личную заготовку. Наверное, он не имел права этого делать. Он называет 3 мою, Вася Тарасевича и Ваня Михнюка. И начинает нам задавать вопросы такие. Скажите, родственники за границей есть? Нету. А в Афганистане? Я так полагаю, он не имел права задавать этот вопрос в Афганистане, но он задал. И действительно, прапорщик не лукавил, мы потом все 3 оказались в Афганистане. Отвоевали, вернулись, все нормально. Вот. Но тогда Я понимал, что вот мне первый курс, то есть учебный год, без лета, мне надо готовиться в армию. Судя по тому, что сказал этот прапорщик, я понял, что меня в Афган призовут, а я только что говорил, что мой батя служил в ракетных войсках стратегического назначения. То есть ему, как офицеру, выезд за границу закрыт на 8 лет после того, как он демобилизуется. Членом его семьи, то есть мне, 5 лет. А он не то, что демобилизовался, он еще на работу ходит к этой бомбе ядреной. Вот поэтому какой мне выезд за границу, какой мне Афганистан? Ну, куда особисты смотрели? Я даю себе отчет, что если я сейчас вот начну бегать вот за этими справками, ну, допустим, там справка из счастья, где служит мой отец, прийти в военкомат, принести, типа, ребята, куда вы меня собираетесь тут? Вот как это будет выглядеть? Как Магомед Хадулаев говорил, да это нонсенс. Вот я готов его слова нонсенс расшифровать. То есть это настолько нелепо выглядело бы, что я потерял бы всех друзей, от меня бы, ну, может быть, так вот прям категорически не отвернулись, но мы же смотрели бы так. Очень хорошо Ахмедович Сулейманов сформулировал. Это мой названный брат, чеченец, мы с ним в одной роте воевали. Он меня вытащит потом, раненого. Так вот, Ахмед, он попал в Паншир, в Афганистан, из Кундуза, с хлебзавода. Его распределили на хлебзавод, он пришел в строевую часть со своим другом Шамилем. Написали заявление, нас в руку отправьте. Вот он приезжает, а Ахмед, он веселый такой человек, и я тоже так люблю пошутить. Я начинаю Ахмеда типа так подкалывать, говорю: Ахмед, ну как ты вот так вот с хлебзавода сюда? Ну ты не мог написать, что Димона на твое место? Ты на мое с пулеметом по горам лазить, а я на хлебзавод. Ахмед шутку не понял, он так на меня так серьезно, как будто потом мне в глаза смотрел. Вот это вот то отношение, про которое я пытаюсь рассказать. То есть если я побегу бегать за справками, я прав, по закону я прав, меня нельзя за границу, то получится, что я трусишка, зайка серенький. И как ты Ахмеду потом будешь? Ну ладно, Ахмед уехал, а бате своему как я в глаза буду смотреть? А деду как я буду в глаза смотреть? А девушке своей? А меня девушка как ненормального в армию проводила, из армии встретила. Мы поженились, у нас двое детей, то есть все хорошо. А друзьям я как буду в глаза смотреть? То есть вот эта фраза Ахмеда, как ты мне будешь потом в глаза смотреть? Она касалась, в общем-то, всей молодежи всего Советского Союза. И попытаться спрятаться, отмазаться, это было настолько нелепо, что можно даже сказать, ну это нонсенс, так себя не вели. Мы были так воспитаны.
С отцом посоветовались? Каково было его мнение?
У отца есть сестра, а у сестры, соответственно, муж Владимир Борисович. И он служил в то время в мобилизационной системе Саратовской области. Понимаем, что такое МОП-система Саратовской области. Она по площади чуть-чуть больше Франции со Швейцарией вместе взятой. И вот Владимир Борисович, там начальник этой системы, он приезжает к моему отцу на майские праздники. Ну, 1 мая у всех же праздник, 2 мая у отца день рождения, 9 мая День Победы, есть повод. И вот они с отцом выпиваю, тут я такой шпендрик бегаю, 10 класс заканчиваю. А батя с Владимиром Борисовичем уже коньячка откушали. И я тут бегу, Владимир Борисович обращается ко мне, там: «Слышь, родной, ты вообще в армию собираешься?» «Так точно». «Так ты, говорит, давай, приезжай ко мне в Саратов, я тебя устрою на приемный пункт стеклотары, попринимаешь бутылки 2 года, ну, купишь себе «Жигули», на «Жигулях» домой вернешься». Меня в краску как кинуло, как вот за что мне такое предложение? Как бы я хочу машину, я не отказываюсь, все пацаны хотят машину, но вот так, на приемный пункт стеклотары меня? Я что, больной, горбатый, как так можно? Ну, это, оказывается, Владимир Борисович пошутил, то есть они с батей, батя не ржал, у бати лицо вытянуло, как что это за предложение такие моему сыну. Поэтому с батей обсуждать такие вопросы, да даже просто начало вот этого обсуждения показывало бы, что тут у меня нехорошо с психикой. Я боюсь, что ли? Я трус? Я не хочу родину защищать? Поэтому никаких таких разговоров с отцом не могло быть, не то что не велось. Вот только в виде шутки старший родственник мог себе такое позволить. С дедом, дед тогда был жив, вообще невозможно было про это говорить. Магомед Хадулаев рассказал про своего деда, я еще удивился. То есть судьба его деда и судьба моего деда, они очень похожи. Я так понимаю, что это, как Высоцкий говорил, все судьбы в единую слит, поэтому судьбы людей вот в это лихолетие во время Великой Отечественной войны, они похожи. Моего деда призвали в армию в 1939 году, и отец родился в 1939 году. То есть вот-вот он должен был родиться, дед уже состоявшийся человек, директор школы. Его призвали, направили на Дальний Восток солдатом. Он отслужил 2 года, 41-й год он возвращается домой, вышел, он демобилизовался. Тут напали фашисты. И дед с Дальнего Востока, мимо своего Саратова, в эшелоне уезжает на Западный фронт. Попадает в ИПТАП, истребительный артиллерийский противотанковый полк. Понимаем, что это такое, да? Танковая война, все вот эти прорывы танков закрывали вот такими полками.
Справка специнформ. ИПТАПы. Истребительно-противотанковые артиллерийские полки. Подразделения в составе рабочей крестьянской Красной Армии, предназначавшиеся для борьбы с танковыми и бронированными силами противника и их уничтожения. Личный состав истребительно-противотанковых частей по праву считался элитой Красной Армии. Младший начальствующий рядовой состав получал двойной оклад содержания, а после излечения от ранений и выписки из госпиталей особым приказом направлялся для дальнейшего прохождения службы только в своей части. На левом рукаве артиллеристы-истребители танков носили особый знак ромб – золотые скрещенные орудия на черном поле с красным кантом.
Естественно, не один был этап. Понятно, что дед вернулся с войны, у него грудь, ну, просто иконостас. А еще шутка юмора такая. Он приезжает, у него сыну 6 лет, то есть по дому Вовочка бегает. И дед, капитан советской армии, говорит, что это за Вовочка. Это Святослав, в честь князя, защитника земли русской. И так вот я стал Святославовичем. Ну, а так бы был Владимировичем. Вот, поэтому вот с этим дедом, вот с таким орденоносцем, с таким офицером, ИПТАПовцем, артиллеристом, нази-3 он воевал на орудии, на прямой наводке против танков. Вот что бы я ему пришел и сказал, там, типа, дед, я боюсь в Афган пойти, там, дайте мне справочку. Исключено, не могло быть.
Что вы на тот момент знали о войне в Афганистане?
Я знал немного. У меня был одноклассник, у этого одноклассника старший брат, на 2 года старше. Он попал служить в Венгрию. В 1979 году его из Венгрии, он служил водителем БТР, то ли 60, то ли 70, наверное, 60 все-таки, из Венгрии перевели в город Термез, и мы тогда уже все понимали, глобус Советского Союза все рассматривали, что Термез — это граница с Афганистаном, что введут, и точно ввели, брат одноклассника сразу был доставлен в Термез, а потом через границу его ввели в Афганистан. И мои одноклассники, во всяком случае, и я, знали, что такое Термез, что такое Афганистан, что это существует. И потом этот старший брат вернулся из Афганистана с гепатитом. Поместили его в военный госпиталь той воинской части, где служили наши отцы. И я приезжал и смотрел на него, на этого старшего брата. Естественно, ничего он много не рассказывал. Да и я сам, когда вернулся из Афганистана, очень долго я ничего не рассказывал, нельзя было, как-то не приветствовалось. То есть вакуум был полный, я считаю, что это было сделано неправильно, природа не любит пустоты. Если страна не говорит о своих героях, то об этих героях будут говорить враги. И, конечно, выставят все с точки зрения наоборот. Поэтому что я знал об Афганистане? Знал, что там идет война. Знал, что про нее нельзя говорить, никто не будет говорить. И знал, что если я попаду в Термез, то я буду в Афганистане. Я попал в Термез.
Расскажите, пожалуйста, вот у вас по времени же какой-то запас был? Как вы готовились к этой службе?
Осень 1982 года. Я в 82 году поступил. Мы поступили, съездили на картошку, нас собирают в военкомате и говорят, ребята, вы весеннюю и летнюю сессию сдадите и подлежите призыву в армию. Я понимаю, что я не побегу собирать справки, поэтому я побежал заниматься спортом. Жил я тогда на стипендию 40 рублей. У родителей не брал помощи специально, умышленно. Как Пучков Дмитрий Юрьевич говорит, кровавый совок, вот что сделал. То есть студенту платил столько денег, что мне хватило учиться, жить в теплом отапливаемом помещении, на чистых простынях, я в общежитии жил. Еще сэкономить с этих 40 рублей денег, поехать с другом в Ленинград на неделю. То есть вот что делал кровавый совок. Поскольку я понимал, что никаких в современном понимании там, фитнес-центров мне не получить, никаких спортивных секций я посещать не буду, тем более платных, но тогда все было бесплатно. Я стал делать обыкновенную простую вещь, которая, в общем-то, прописана в нормах ГТО, готов к труду и обороне. Все советские школьники знали, что это такое, знали, какие дисциплины. Начали мы с товарищем с бега, метров, наверное, с 300. 6 раз в неделю, вставали в 6 утра, бежали 300 метров, на следующий день добавляли 50. ориентировались по фонарям освещения. Бегали по городу Минску, тогда это называлось проспект Машерова. Кончилось тем, что мы за полчаса пробегали 8 километров. Именно 8, а не больше, потому что добегали до перекрестка, а там регулируемое движение, светофор, ты весь потный, в мыле, и ну вот все, это не хочется уже туда дальше бежать. Мы разворачивались, бежали назад. Вечером после занятий спортгородок, турник брусья. На момент, когда я уже ушел, призывался в армию, это прошло не учебный год, а календарный год прошел. На этот момент я пробегал 8 километров 6 раз в неделю каждый день. Делал 3 подхода, выход силы на 2 руки по 7 повторений. Это не удивиться, какой выдающийся результат, там не мастер спорта, но это нормально. То есть нормы ГТО в пределах золотого значка, ну, может быть, чуть выше. Может, там какой первый юношеский разряд. Подъем переворотом я на счет попытался сделать, на рекорд пошел 28 раз подъем переворотом. Ну, а потом шли подтягивания, отжимания на брусьях, это уже там без счету, ну, тоже в 3 подходах. Ничего выдающегося, ничего дорогостоящего, никаких не надо спортзалов, обалденных тренеров дорогих. Кстати, до сих пор делаю то же самое, только не 8 километров бегу, а 3, не 6 раз в неделю, а каждый день. Потом забегаю на школьный спортгородок, брусья, турник, все то же самое. Понятно, что сейчас я не сделаю выход силы на 2 руки, но подъем переворотом легко. Вот, поэтому для тех, кто жалуется, ай, вот денег нет, спортом заниматься, есть. Это не стоит ничего, кроме желания самого человека. То есть тот, кто хочет, тот будет заниматься. Почему получился год календарный? А потому что, когда мы доучились до сессии, эту сессию сдали, съездили в Ленинград, приехали уже такие довольные в военкомат, чтобы нас призвали. А приехали все из домов, голубцы мамины, котлеты, водочки, конечно же, купили, чтобы там скрасить свой призыв первые дни в армии. И вот мы приходим в военкомат, собранные, укомплектованные, нам говорят: ребята, мы набрали этот призыв, до осени гуляйте, свободны. Опа! И что делать? Ну, вернулись в общагу, водку, вдруг прокиснет, пришлось пить, котлеты вдруг испортятся, пришлось есть. Отравились, перепили, был потом жуткий похмельный синдром, мы очень мучились. Но через 2 дня опять 8 километров и на брусе, на турник. Нельзя же форму терять. Вот так вот я попал в армию. Интересно было бы, с моей точки зрения, сопоставить. Вот я такой подготовленный, как я сооценивал, соотносил свои силы и противника, душманов. То есть вот я 28 подъемов переворотом делаю, я бегаю, могу пробежать 8 километров за полчаса. Ну, это достаточно приличный темп. Я попадаю в Паншер. Боевые действия идут против Ахмад-Шаха Масуда. У него было от 8 до 10 тысяч, до 12 тысяч воинов. А нас пришел полк. Ну, полк 3 тысячи, пускай 4 тысячи с приданными подразделениями.
Справка «Специнформ». Ахмад-Шах Масуд – этнический таджик. Один из известнейших людей в истории Афганистана. Афганский полевой командир. В дальнейшем министр обороны Афганистана. В первой половине 70-х взял себе псевдоним Масуд, что означает «счастливый». Позднее также стал известен как «Паншерский лев». В 1975 году принял участие в восстании против диктатуры Дауда. Активно участвовал в афганской войне 1979-89 годов. Согласно официальным данным, советские войска организовали и провели 9 боевых операций против него. Единственный из полевых командиров, согласившихся на перемирие с советскими войсками, что способствовало успеху операции по выводу советских войск из Афганистана. 10 сентября 2001 года скончался от ран, полученных в ходе покушения, устроенного накануне под видом интервью террористами-смертниками, выдавшими себя за журналистов.
И вот как я оценивал, если будут действия один на один, я против душмана? Я себе представлял так, что если восьмиугольник с голыми руками, голыми ногами, без оружия, я понимал, что я не забоюсь вот просто с любым из душманов выйти. Отдавал себе отчет, что всех одолеть невозможно. Бывают от природы сильные, одаренные люди. Ну, я в детстве занимался, там модно было каратэ-шмаратэ, там борьба. Я понимал, что делать. Мы все в детстве мечтали стать десантниками после этих фильмов «В зоне особого внимания». Там еще какой-то был замечательный фильм. Мы же все ходили, собирали кирпичи, тренировались их расколоть голой рукой. Но кирпичи не получалось, конечно, а пяткой получалось. Пяткой ломали кирпичи. Я понимал, что если я в восьмиугольнике по каким-то правилам против душмана, я не забоюсь, то есть я даю себе процентов 90, что любого из воинов Ахмад-Шаха Масуда я побью. Если ему дать нож и мне, я так понимал, что мои шансы победить просто вдвое сразу. Вот, можно делить на два, ножом я не умею. А душманы, в общем-то, это люди 13 века. Если этого душмана вооружить автоматом, меня автоматом, и выпустить в горы, у меня никаких шансов. Просто ноль. Вот я в таком состоянии прибыл в Паншер гонять по горам душманов. Во-первых, горы. Душманы там выросли. У них организм имеет очень хорошо отработанную функцию добавлять в кровь красные кровяные тельца, эритроциты. То есть при подъеме в горы организм попадает в разреженный воздух, кислорода меньше, но зато больше эритроцитов, и они из того воздуха, что ты вдохнул, принимают больше кислорода. У нас, у жителей равнин, тоже такой механизм есть, но он, поскольку мы не пользуемся им, он находится в таком зачаточном состоянии, поэтому нам, европейцам, обязательно требуется акклиматизация. Пока я эту акклиматизацию не прошел, этот душман всегда разорвет со мной дистанцию, всегда выйдет из боя, и в таком случае начинать бой будет тогда, когда хочет он. А поскольку нас двое, первый выстрел меня нет. Это вот первый аргумент. Физиология. Второй аргумент. Знание местности. Я не знаю ничего, он знает все. Где источник? Где какая позиция, что вот оттуда он не подойдет, там скальник, тут он не подойдет, тут тропа, я тут мину поставил. Я не знаю ничего этого. То есть, опять же, я проигрываю. И третье очень важное составляющая, это надо понимать, кто они вообще такие, вот эти душманы. Я не зря сказал про 13 век. В тот год, когда я туда прибыл, 1984 год, у них по календарю был 1365 год. И вот это вот 1300, он полностью совпадал с 13 веком, который я видел.
Правка специнформ. В Афганистане официально используется астрономический солнечный календарь, разработанный под руководством Омара Хайяма. Календарь, именуемый иранским, ведет летосчисление от 622 года и основывается на солнечном годе. Год в иранском календаре начинается в день весеннего равноденствия, Навруз, отмечаемый в качестве общепризнанного международного праздника у иранских и тюркских народов. Этот день приходится на 20 или 21 марта. Нынешние 2020-2021 годы по григорианскому календарю соответствуют 1398 году по иранскому календарю.
Электричества нет. Безграмотность полная. Там, куда я прибыл. В тех городах, где советская армия контролировала территорию, в Кабуле, например, там работали школы, университеты. До 95% людей были грамотные. Там, куда прибыл я, там просто ужасающая безграмотность. Люди 13 века, они себя ведут вот так вот, как должно быть во времена разрозненных княжеств. Тут группировка, там группировка, причем это племена, по роду племенной основе. И до сих пор можно в интернете посмотреть фильмы, представляю человека, он говорит, я вождь племени, допустим, Паншири или Андараби. Это до сих пор у них так и называется. И вот представляем, да, 13 век, племена, они между собой конкурируют, кто-то выбился в люди, подмял под себя какую-то другую группировку, и они контролируют Великий Шелковый Путь. Это огромные горы, через них очень длинное ущелье проходит, и очень много племен живет на территории этого ущелья. Теперь представляем, верблюда, ишаки, там мулы, караван идет с востока на запад из Китая, именно по этому ущелью. На самом деле путей было много, и этот вот по этому ущелью был один из путей, из маршрутов Великого Шелкового Пути, но очень активный. И вот на ночь где-то надо остановиться, желательно, чтобы поспать при плюсовой температуре, желательно, чтобы товары не растащили. И получалось, что вот эти вот люди, которые там живут, они эти караваны, как сейчас принято модно называть, крышевали. То есть они их защищали друг от друга. И получается так, что вот эти вот племена, которые живут на своей территории, из поколение в поколение, от деда к его сыну, от его сына к внуку, переходило знание, что вот эта вот позиция, ну, сначала там с луком можно сидеть, потом с карамультуком, там, с кремниевым ружьем, потом с винтовкой английской, или Enfield, бур у них это называется. Потом можно с автоматом Калашникова, потом со стингером, или там с безоткатным орудием. И вот эти вот люди, они, когда про них говорят, перерожденные воины, а ведь это так. То есть вот они выросли, и они понимают, что они будут контролировать вот этот участок дороги, отстаивать его от конкурентов, и будут воевать. Очень много в интернете есть фильмов документальных, и снятых в том числе и западными журналистами. Я вот видел французского журналиста. Идет, значит, этот француз, у него проводники, несколько афганцев. Мы их называли словом «бача». Это на афганском языке. Опять же, афганский язык такого нету. Там целая группа языков. Ну, такие это слово обозначало пацан, мальчик. Взрослому человеку как-то неприлично так обращаться. Но мы обращались. То есть бача – это житель Афганистана мужского пола. Специально буду говорить бача, а не афганец, чтобы не путаться, потому что меня иногда называют как ветеран Афганистана, значит, и афганец. Француз, несколько бачей с автоматами, вылезли они на гору, эти бачи показывают, ну, тебе вот туда. Таковы, вы ж мои проводники. Нет, это не наша территория, мы не пойдем. То есть, получается, на территории государства Демократическая Республика Афганистан есть подтерритории, на которые нельзя ходить жителям этой страны. То есть, вот у меня паспорт гражданина, это вообще ничего не обозначает. Факт. Это вот так. И когда говорят мне, что вот советская армия вошла в Афганистан, началась война, не тогда она началась.
В комментариях регулярно встречается такой оборот, как советские солдаты воевали с пастухами и с мирными крестьянами. С вашей историей это как-то не очень бьется. Как на самом-то деле было?
Сложно ответить однозначно. Было вот так. Потому что Афганистан – это такое же многонациональное и многоукладное общество, как Советский Союз. Поскольку жить в горах – это один уклад жизни, жить на равнине – это другой уклад жизни, жить в пустыне Регистан – это третий уклад жизни. Какие-то племена занимались тем, что водили караваны – это, ну, четвертый уклад жизни. Поэтому сказать, что да вот, вот они были, да, пастухи или нет, не пастухи – это не сказать ничего. Очень многонациональное и разное общество – в разных регионах разная обстановка. Я не видел всего Афганистана. Я был простым советским солдатом, который служил в горно-стрелковом батальоне, лазил по горам. Что видел я в горах? Я видел двоякую картину. Скажем, ущелье Парандех, высоко в горах ледники. Из этих ледников течет речонка. Бачи забрались гурьбой высоко в горы давным-давно, прокопали ирригационную систему, канал. Ну, как у меня фотографии есть, со спутника даже просматривается, она как зеленая ниточка через склоны, много километров через горы, выходит на склон горы, которая пригревается солнцем, ведь же не везде ж можно делянки разбить. Там наделаны террасы, и вот эти водопады, вот этой воды горной, ледяной, кристально чистой, ее можно пить не бояться, там ни желтухи не будет, ничего. И вот оно стекает таким каскадом водопадов, даже можно сказать. Ну, там понятно, что не водопад в полном смысле слова, это растительная система. И когда говорят, одно из чудес света – это висячие сады Семирамиды, я так полагаю, это вот что-то такое видели в старину и что-то такое попытались описать. То есть это не пастухи, это крестьяне, причем работающие плотным сообществом. И это плотное сообщество, когда-то в России это называлось словом «мир». Собрались все миром и пошли обслуживать этот арык, этот канал. Горы сыпятся, сыпучка засыпает, выводит из строя систему. Надо регулярно собираться всем миром, поддерживать в состоянии огромной работы, земляных, объем земляных работ проводить. И понятно, что эти люди, вот этой группой, они очень дружные. Если пришли шурави, мы построили школу, а потом мула начинает рассказывать, так вот эта школа, там бесстыжая училка, она хочет ислам у вас отнять. Понятно, что эти люди соберутся вот этим же миром своим очень дружным, пойдут, отрежут бошку училки, сожгут школу и будут считать, что они правы. Более того, у них восприятие законов вообще не совпадает с нашим. То есть люди 13 века и люди 21 века думают по-разному. Вот то, что мы с вами говорим закон, для них это нифига не закон. Скажем, прийти постучать к афганцу в дом, в дверь, тук-тук-тук, откройте, я ваш участковый. Ты не закон, ты никто. Закон, с их точки зрения, это закон гор. То есть, мой дом, моя крепость, закон кровной мести и закон неприкосновенности моих баб, моих жен. То есть, я хозяин. Вообще неприкосновенность моей собственности. Если вдруг кто-то с дуру, с пистолетом на боку, начнет стучаться к афганцу в дверь и говорить, открой, я власть, этот афганец призовет своих дядьев, братьев, ну, вот этот вот мир. И с оружием в руках будут до последнего патрона, до последнего человека защищать вход в этот дом, и с оружием тебя или его милиционеры не пустят. Вот это с их точки зрения закон. Поэтому, когда вот таким людям говорят, что пришли шурави и надо с ними воевать. А еще плюс, потом расскажу, как за это платят в американской валюте. Таблица прямо есть, за что, сколько. То есть это все превращается в бизнес. По всей стране нету атоммаша, нету железных дорог, то есть нету железнодорожников, фрезеровщиков. Этого нет. Либо дыхкане крестьяне, либо пастухи. И когда говорят, что да вы воевали против пастухов, ну в чем-то правда, потому что больше там никого нет. И если вот эти пастухи вдруг уходят в горы, то это прирожденные воины. И вот эти висящие сады и Семирамиды, они всех, все население Паншера не прокормят. Основа, экономическая основа жизни вот этого Паншера, где я был, это Великий Шелковый Путь. Молодые пацаны, если спрашивать, кем ты хочешь быть, не космонавтом, не токарем, не фрезеровщиком, дуканщиком, то есть мелким лавочником. Караваны идут, рассчитываются за постой товарами, которые тянут, ну, либо деньгами. И вот этот обмен, он просто предполагает обязательно торговлю. Ну, и опять же, Шелковый Путь, это все связано с торговлей. Поэтому, с одной стороны, да, и против пастухов тоже воевали. Да, и против дыхкан, которые копают вот такие каналы и выращивают просто изумительной красоты сады на очень труднодоступной местности, труднообрабатываемой. Но это трудяги из трудяг. Да, и против них, если они брали оружие и шли воевать. И против прирожденных воинов, да. И против наемников, да. И будет много свидетельств солдат и офицеров, которые воевали в Паншере, о том, что они видели военнослужащих, обмундированную вот в такую-то форму, что они видели людей вот с таким-то цветом кожи, бледнолицых европейцев.
Расскажите, пожалуйста, как была организована отправка, как вы переместились из Белоруссии в Афганистан?
Из Минска отправили в Ташкент поездом, обыкновенный гражданский состав, выделили один вагон общий. Ну, я не вижу разницы между общим и плацкартным. Солдат разместили и на третьих полках в том числе. Нас всех одели в форму. То есть мы уже в зеленой форме, но еще присягу не приняли. С вещмешками. Часть солдат, 3 или 4 человека, по ночам не помещались. На третьей полке места не было. И они спали в вагоне на полу. То есть полный вагон. Больше 120 человек. Это из Минска мы прибыли в Ташкент. В Ташкенте разделили. Скажем, мой друг Вася Тарасевич был отправлен в Кушку. И потом попал на точку Голомех к артиллеристам. А я попал в Термес. И Ваня Михнюк попал в Термес. Это вот тем троим ребятам, кому прапорщик задал вопрос: а в Афганистане у вас родственники есть? Ну вот мы попали в Термес. Для меня четко понятно, что я окажусь в Афганистане. В Термезе я угодил, не был переброшен через границу. Через границу перебрасывали вертолетами. Как потом распределяли, я не знаю, но я попал в часть пятерку, он же пятый городок. По-моему, полк имел номер 285. Мотострелковый полк. Я туда прибыл душарой. Расскажу потом немножко про дедовщину, какая там была веселуха. И этот полк через месяц или через полтора сперва поползли слухи, что нас введут весь полк в Афганистан, выведут танковый, а введут мотострелковый. А потом нас без всяких сплетен перевели в Каракумы на полигон, поставили палатки, стали комплектовать. Не хватало примерно половины личного состава, поэтому комплектовали и всех госпиталей, и всех этих залетчиков, те, кто совершил залет, сидит на гауптвахте, бандитов, губарей, ну как бандитов, казарменных хулиганов, курителей чарза, бухателей бухла, короче, всех пособирали, никаких не мастеров спорта, мастеров спирта пособирали. Вот, затолкали это все к нам на полигон, постоянные бесконечные строевые смотры, комплектовали, ватные штаны, бушлат, шинели отобрали. Вот такое вот обмундирование с панамами, это обмундирование Туркестанского военного округа. Вот я специально себе сохранил, как реликвию. Что такое парадка, парадная форма одежды, я не знаю. Я ее никогда не видел, ну как видел, там, за 3 метра. Но служил и воевал я вот в такой форме. После всех вот этих сборов и строевых смотров в марте. А в марте в Каракумах дожди, холодно, холод собачий просто. И вот нас из этих Каракумов посадили в БТРы и через Хайратонский мост. Хайратон – это уже город на той стороне Амударьи, это уже афганский город. Выдали нам таможенные декларации. Я очень ржал. Я хотел написать неприличное слово какое-нибудь. Есть такая графа: везете ли вы с собой огнестрельное оружие? А я сижу на БТРе, на броне, у меня ручной пулемет с магазином 45 патронов. Это все почищено, смазано. Накануне принесли 3 или 4 ведра бензина 76-го, кучу ветоши, сняли консервационную смазку с КПВТ, крупнокалиберный пулемет Владимирова. Значит, это все собрали, зарядили ленты, патрон в патронник загнали. Ну, все классно, все зарядили. И вот я сейчас должен заполнить таможенную декларацию. Я эти все подробности описываю в сборнике рассказов «Зуб дракона», как мы входили в Афганистан. То есть, если кому-то будет интересно почитать, можно будет почитать. И вот это вот вся наша рота на БТРах. Вообще входили сразу батальоном. Полком входили. Два батальона были укомплектованы БМП-1 машинами, БМПшками, БМП-2. А наш батальон, из него сделали горно-стрелковый и укомплектовали БТРами. И вот наша рота и наш батальон входили на БТРах. Одна башня с пулеметами налево по ходу движения развернута, другая направо. И вот так вот мы ехали все на стреме. Инструктаж очень запомнился, как нас инструктировали кататься на технике. И вот мы своим ходом прибыли через Саланг, через горный перевал, через тоннель, прибыли в Баграм. Ну, в Баграме уже стояла 108-я дивизия, уже просто прекрасный городок, баня, пищеблок, все это было сделано. И в Баграме провели доукомплектацию, провели месяц подготовки, это каждый день учения. Автоматы, пулеметы на броню запрыгнули, выдвижение кишлаку, нападение на кишлак, там захват кишлака, блокировка кишлака, засада на караван. Был очень замечательный командир полка, он вообще танкист по образованию, Суман Петр Романович. Его потом снимут в связи с историей бой 1-го батальона капитана Королева.
Справка «Специнформ». Весной 1984 года в Панширском ущелье провинции Парван проводилась крупная войсковая операция по уничтожению отрядов полевого командира Ахмад-Шах Масуда. В общей сложности против душманов действовали 33 батальона, более 11 тысяч советских и 2600 афганских военнослужащих. Руководил операцией первый заместитель министра обороны СССР маршал Соколов. В ходе операции 1-й мотострелковый батальон без одной роты и еще некоторых подразделений 682-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии численностью до 220 человек в результате действий агентов противника был завлечен в засаду, подвергся неожиданному нападению и понес тяжелые потери. Точные потери батальона в ущелье неизвестны. По различным оценкам, в бою погибло от 57 до 87 советских военнослужащих, включая командира батальона капитана Александра Королева.
Полковник Суман Петр Романович, он проводил занятия. Это я тоже описываю подробно, потому что проводил занятия очень толково и подготовили нас очень хорошо.
Расскажите, пожалуйста, чем вы отличались как горные стрелки от обычных мотострелков? Вы были экипированы, иначе у вас задачи были другие.
Про отличие горных стрелков очень хорошо рассказал Зеленин Игорь Геннадьевич, командир 1-го взвода моей роты. Тоже выложен его рассказ, вот просто документально, как он рассказывал. Он говорит так, что его направили в Кабул на альпинистскую подготовку. Должен кто-то из офицеров приехать и потом научить всех. Он туда поехал, его научили, выдали снаряжение со склада. Он прибыл в Баграм. Ему сказали, какой ты молодец, сдай на склад обратно снаряжение. То есть, то, чему обучили Игоря Геннадьевича, знал только он. Вот чем мы отличались. Раз. Второе, отличались техникой. Наши БТР-70В, они были вооружены пулеметами КПВТ, которые поднимались, 75 градусов, по-моему, задирался ствол. Точные цифры сейчас уже не помню. Более того, в броне были сделаны люки специальные, которые могли открыть изнутри, из брони солдаты и вести обстрел по горам. Ну, мы ими не пользовались почти никогда, потому что ездили всегда сверху брони из-за минной войны, из-за опасности подрыва на фугасе. Если подорваться на фугасе, все, кто будет под броней, погибнут. Поэтому ездили только сверху, люками не пользовались. А КПВТ, вот этот горный, это хорошая штука, очень хорошая. Вот этим отличались. Далее, когда я уже выбыл из состава нашего батальона горнострелкового, опять привезли эти ботинки, которые сами за камни хватаются, веревки, снаряжение. Командиром 7-й роты, в которой я служил, был назначен Игорь Лейбенко. Мы лично знакомы, на встречах встречались. Вот Игорь рассказывал, как это было. Он говорит, каждый день горная подготовка, уходим в горы, и такой травматизм, столько раненых, поломанных, упавших с этих веревок солдат, что на боевых столько не теряли, не несли таких потерь, как вот после этих занятий. И говорит, ну ладно, уже все слабаки сорвались, мы их поломали, побили, уже в госпиталь отправили. Уже вот все, мы очень подготовлены. Говорит, тут нас сняли из Паншеры, отправили роту, седьмую роту мою, в Кабул строить школу. Узнаю разгильдяйство советской армии, вот просто все полностью совпадает с тем, что видел я. Про подготовку мою лично хочу рассказать. То есть я уже сказал, что я въезжал в Афганистан с ручным пулеметом на груди. Готовили меня на противотанкового гранатометчика. Готовили в Термезе, на полигоне, в Каракумах. Готовили почти 3 месяца. И подготовили очень хорошо. Не только меня, а всю роту. Рота 120 человек, гранатометчики, первый номер, второй номер. Что происходило? Наш командир роты, старший лейтенант Кобызев, он только-только вернулся из Афганистана. Он был угрюмый, не огромного роста человек, не огромной комплекции. Он очень мало говорил, но все, что говорил, все по делу. И когда он описывал то, что будет, то, что нас ждет, он говорил так: вы будете шпарить по горам, и это будет такой за... Вы так замучаетесь, что вам не будет хотеться ничего, только попить и сдохнуть. Это лучше не описать. И, в общем-то, в принципе, вот вся моя служба, вся моя война вот и описана. Вот этим молчаливым, грамотным офицером, старшим лейтенантом Кобызевым. Как у нас готовил? Готовил у нас так, как надо было. Поднялись утром, позавтракали, фляжки заполнили водой с верблюжьей колючкой. Это называлось у нас чай. Понятно, что там никакого сахара, ничего, только верблюжья колючка. Почему колючка? Потому что она очень хороший антисептик. Не будешь болеть. Что такое вообще вода из водопровода? Надо набрать во фляжку воды, побегать час по вот этой жаре. А я туда прибыл в октябре, в начале октября, и была жара. У меня сгорело лицо, у меня сгорели уши, как у вас уже рассказывали. До меня Игорь Ерин рассказывал, что уши свернулись в трубочку, так точно. Тогда у нас были пилотки, а не каски, поэтому у меня лицо стало... Это даже не лицо, это рожа. Как Евдокимов говорил, иду, рожа красная. Ну, вот такой вот я был, вот так вот я и выглядел. Пришлось вазелином натирать эту рожу. И вот нас с такими красными рожами... Вождь краснорожих, старший лейтенант Кобызев, гранатометы на плечо, вторым номером автоматы, АК-74 на плечо, по ящику выстрелов гранатометных на плечо. Ну, это здоровый такой ящик, я сейчас габариты не назову, но руками покажу. Массу ящика не скажу, но скажу, что это очень неудобно. Вот тут шайтан-труба, этот противотанковый гранатомет, сколько он, 12 килограмм, по-моему, весит на одном плече, на другом ящик. И по пескам Каракумов, по жаре, с красной рожей. Впереди старший лейтенант Кобызев, темп задает, сзади мы. И до позиций для стрельбы из гранатомета пешком. Это очень правильная была подготовка. Пришли для стрельбы, первые позиции, первый выстрел из гранатомета, это, конечно, таз. Грохот такой, что после первого выстрела второй номер, он просто стал скулить, ползать по окопчику небольшому. Почему небольшой? Потому что Каракум и песок насыпается. Это не окоп, а просто воронка какая-то в песке. И вот этот Сашка Курлович, он за ухо держался. Второму номеру чем плохо? У него удар по одному уху идет. Первый номер стреляет. Я попытался при первом выстреле рот открыть. Накидал этой реактивной струей пыли, колючек, полный рот. И, в общем-то, не помогло открывать рот. Я потом схитрил, выдернул из бушлата ватки, скатал в уши. Это категорически запрещалось делать, потому что не будешь слышать команды, ну и прочее, там, свист пуль, осколков, в бою это надо слышать. Но я тогда схитрил, а потом привыкли, потом уже не требовалось.
Уточните, пожалуйста, из каких гранатометов вы стреляли?
РПГ-7В, номер ХП-286, это мой гранатомет. Я был первым номером. Калибр 40 мм у трубы, надкалиберная граната 80 мм. Стреляли мы учебными, то есть вот эта надкалиберная часть головная наполнена балластом, по-моему, песком. Все остальное, как у боевого гранатомета. Прицел оптический, очень хороший, очень качественный. Потом доводилось стрелять из пуса, это устройство, приспособление для стрельбы винтовочным патроном трассирующим. Ночная стрельба, мы из пусов стреляли. Тоже привыкать надо. Вопрос в том, что гранатомет реактивной струей выстреливает гранату. И отдачи практически нет, вообще нет. А у пуса, хочешь не хочешь, вылетает пуля. И есть отдача. И гранатометчику надо привыкнуть удерживать гранатомет на прицеле. Но, тем не менее, Кобузев нас наловчил, нас стрелял и повезли нас на учебный полигон. Самая трудная мишень для нас, для гранатометчиков, считалась бронетранспортер. То есть была мишень танк, он идет в лоб, силуэт. Делались мишени из досок, доски стоят на тележке, и доски обтянуты маскировочной сеткой. То есть такой силуэт, не очень прозрачный, движется на тебя, ползет медленно, ты должен гранатой его поразить. У гранаты хвостовое оперение разворачивается, алюминиевое, то есть дырку в сети она прорывает, в сети большую видно, попал, не попал. И плюс трассирующий заряд у гранаты. БТР, он шел под углом, по-моему, 45 градусов к позиции и с большей скоростью, чем танк. Считалось сложно. И вот у нас принимают экзамен, майор, как положено, журнал, оценки. И последний боец, последний выстрел, последний гранатометчик. И этот БТР попадали все, его разломали, вот, всю эту мишень. Тележка едет, а на ней одна доска закреплена. И примерно как крест, другая крестом. И обрывки Максети висит. То есть вроде бы видно, но боец-гранатометчик в самую сложную мишень должен попасть фактически в доску. Майор говорит отставить, пусть восстановят мишень. Но нам тоже не хочется здесь сидеть, пока ее восстановят, а мы же все равно должны все сдать. И боец это все понимает и говорит, я попаду. Майор, если ты не попадешь в доску, я засчитаю, что ты не попал в мишень. Я попаду в доску. Давай, стреляй. Попал. То есть понимаем, да, как Кобузев наловчил, и сколько мы вообще из этих гранатометов стреляли. Ну, от рассвета до заката, а потом еще после заката. Повезли нас Шарабат, это учебный центр, там горы начинаются, из отработанных покрышек от какой-то военной техники, резиновые покрышки, здоровые, то ли от Уралов, то ли от Зилов, не знаю, старые, их затащили в горы, положили, это изображает входы в пещеру, и мы, гранатометчики, должны попасть вот в это отверстие, в эту покрышку. Ну, после попадания в доску, в движущуюся, ну, что такое попасть в покрышку? Что эти стали балбесы делать? Значит, они загоняли гранату в склон горы так, чтобы трассирующий заряд влетал огонь на покрышку. И подожгли эти все покрышки. То есть, не просто классные стрелки, а ювелиры, специалисты. Потом эти покрышки разгорелись, а мы не знали, что так будет. И они стали ползти по склону, а потом покатились. А внизу мы. О, было прикольно. Ну, хорошо, хоть никто не пострадал. То есть получается, что старший лейтенант Кобузев привез на полигон таких зверей, которые разломали учебными гранатами все мишени и сожгли все, что могло гореть. То есть сожгли полигон просто. Научили. Я считаю, что замечательно. Но почему-то я въезжаю в Демократическую Республику Афганистан с ручным пулеметом на груди.
Расскажите еще, пожалуйста, про номенклатуру боеприпасов. Ну, в горах, я так понимаю, кумулятивная граната без надобности. Чем еще стреляли, кроме них?
Нет, не без надобности. Будет такой эпизод. Ныне подполковник, а тогда лейтенант Денисов Сергей Николаевич, он будет описывать, как они гоняли по душманов по кишлаку. В Паншере на боевой операции. Это лучше читать, лучше прочитать, потому что это его рассказ, а не мой. И вот он будет описывать ситуацию, как они на высотку посадили расчет гранатометчиков с СПГ, с танковым гранатометом, я так понимаю. Но можно переспросить у Сергея Николаевича. И гранатометчики одним выстрелом до основания снесли забор и тем самым отрезали душманам отход, дорогу к отступлению. Ну, естественно, их взяли. Мы захватили в плен этих душманов, этих бачей. Поэтому кумулятивная граната не бесполезна. Но мы так мало, как горнострелковый батальон, проводили в кишлаках на проческах. Я буквально несколько прочесок, 3 или 4, притом в самом начале своей войны в горах. Адаптационный период нам сделали, правильно сделали. А потом мы уходили в горы, вся война, которая происходила, она на пределах прицельной дальности пулемета ДШК, а прицельная дальность у него на прицельной планке 2,8, то есть 2 километра 800 метров. И когда я говорил, что душманы очень грамотные военные, они знают плюсы и минусы всех позиций, это выражалось и вот в таком умении в том числе. То есть метров на 100, на 150, на 300 дистанция их прицельной стрельбы больше, чем мы сможем им ответить. И они открывают огонь. То есть мы еще их не достанем, а они по нам стреляют. Плюс, как это у боксеров называется, тайминг поединка. Они выдерживали время огневого налета и скрывались. Проводили огневые налеты с обратных скатов гор, где не достанет их наша артиллерия, если только миномет. Ну, очень грамотно вели себя. И в таких условиях нам, горным стрелкам, кумулятивные гранаты действительно не нужны. Тем, кто участвовал в проческах кишлаков, да, нужны. Но нас отобрали все гранатометы РПГ-7В, «Шайтан-труба». Шайтан – это черт, труба – это труба, то есть чертова труба. И выдали подствольные гранатометы. Все сержанты и все стрелки-автоматчики, они должны были носить с собой подствольный гранатомет, 20 гранат к нему в подсумке и 20 в вещмешке, то есть комплектация. Ну, я тоже повыкладывал все эти таблицы с весами снаряжения, полностью снаряжение все перечислен, кому интересно, почитает. Посмотрит.
Вот образ душмана, он, на мой взгляд, неразрывно связан с РПГ-7. Практически любая картинка стоит душман, и вот у него на плече гранатомет. Насколько они часто ими пользовались?
Те душманы, которые вели огонь по мне, в большинстве случаев пользовались ДШК и КПВТ. То есть начинали нас обстреливать до того, как мы с ними сблизимся. Из стрелкового вооружения в меня стреляли редко. Стрелковые – это винтовки, автоматы, пулеметы. Вот в первом моем бою это я попал под пулемет. Но в основном ДШК КПВТ. И вся война, в которой я принимал участие, вот больше всего боевых действий, которые я прошел, это дистанция 1300 и выше метров. То есть 1300-1500 метров, а так и 2000 метров. Поэтому никакой речи не может идти о том, что я видел противника, видел кого-то с гранатометом на плече. Ничего ты там не видишь. Максимум, что засечешь, это вспышку от выстрелов.
Ручной пулемет, который вам выдали, насколько он пригоден к такой войне?
Я считаю вообще, что ручной пулемет Калашникова РПК-74 в модификации N ночной, я его считаю вообще супероружием. И рекомендовал бы всем. На Западе его пытаются классифицировать как штурмовую винтовку. Я соглашусь, я не буду спорить. Это скорее штурмовая винтовка, очень качественная, очень надежная. Скорее, чем пулемет. Модификация N обозначает, что у него на ствольной коробке закреплена универсальная планка, на которую можно поставить снайперский прицел с СВД. Можно поставить НСПУ. И он N, модификация обозначает ночной, то есть для использования ночью. НСПУ, я в него смотрел, я им пользовался, по противнику не стрелял с его помощью, но по ночам на дежурствах, когда несешь службу в горах, я просматривал склоны, пользовался им. Прицельная дальность 400 метров, то есть если ты нормальный стрелок, и у тебя все исправно с мозгами, руками и с прицелом, то противнику одиночным выстрелом в голову на 400 метров можно попасть. В конце своей службы я угодил на полигон, привезли молодое пополнение, и нас, стариков, старослужащих, нас попросили показать класс стрельбы. Я одиночными из своего РПК на 300 метров сбивал консервные банки. Условие одно, она должна блестеть. Понятно, что консервную банку на 300 метров не разглядишь. А так в центр вот этого блеска я стрелял одиночными, я сбивал. Потом командир роты наш, Рязанов Игорь Геннадьевич, на меня, ну, там, встать, я встал, пулемет я носил на правом плече, он висел у меня на ремне, на бедре, и рука всегда на рукоятке. И, значит, на полигоне куст шиповника, и кто-то из бойцов бросил пачку от сигарет донских, она оранжевая, хорошо видна. Дистанция метров 100-120, может, меньше, сейчас уже время прошло, не скажу точно про дистанцию. И Рязанов на меня: с бедра попадешь, попаду, огонь. Я одиночным из бедра, как вот стоял у меня пулемет на одиночном, я стал стрелять. Я не знаю, во что я попадал, в саму липачку или в прутики вот этого шиповника, но после четвертого выстрела она упала с куста. Поэтому насколько пригоден пулемет РПК, это вообще шикарная вещь. Если дружить с головой, если его обслуживать, смазывать, он безотказный, он очень точный, у него прицельная дальность стрельбы по планке, по прицельной, дальше, чем у автомата, на 100 метров. Эти 100 метров могут спасти тебе жизнь. Более того, более длинный ствол. То есть энергия пули больше, скорость полета пули начальная выше, более настильная траектория стрельбы. Был такой эпизод. Мы ночью на КТП-1, контрольно-технический пункт в нашем полку в Рухе, плохо себя вели и стали обсуждать, а насколько мощно пробивает пулемет деревья, тутовники. Я сейчас не могу в сантиметрах сказать, какой там диаметр ствола у тутовника, но точно больше полуметра. Вот мы зарядили трассирующими патронами магазин. Один эксперт стреляет, три других эксперта, значит, созерцают, что будет. Все пули, как одна, прошили, и тутовники улетели в далекие дали, как будто бы не было преграды. То есть в упор, если стрелять из пулемета РПК в тутовник, такое ощущение, что тутовника не существует. Далее я слышал много таких слов, что пуля калибра 5,45 попадает там в пятку, вылезает из лба или попадает в лоб, вылезает из печенки. Это все не так. И при стрельбе в тутовник я в этом убедился. Никуда никакие пули не отклонялись, никуда они не улетали. Когда рассказывают, что при стрельбе по кустам очень сильно отклоняются эти пули, я такого не наблюдал. В горах на посту Зуб Дракона мы стали дурачиться. Мы собрали бронежилеты и решили посмотреть пробивную способность, опять же, пули калибра 5,45. Повесили на проволоку, на кусок проволоки бронежилеты, на кусок колючей проволоки. У нас их было 6. То есть, понимаем, грудная пластина и спинная пластина, 6 умножаем на 2, то есть по 2 пластины. Там несколько слоев пластин. Получается 12 бронежилетов. Выстрелили из не пулемета РПК, а из автомата АК-74. Выстрелили в упор. Сквозное пробитие всех 12 пластин. Поэтому, насколько эффективен пулемет РПК, я еще в кишлаке имел такой опыт. Я подобрал подушку. Она оказалась наполнена не пером, а резаным полиэтиленом. Это потом сыграло свою роль. Я эту подушку натянул на ствол пулемету и вел из пулемета огонь, опять же, одиночными. Оно работало как ПБС, приспособление бесшумной стрельбы. Слышно только, как клацает затвор, вылетает гильза. Поставил я со снайперки, забрал прицел. У этого прицела превышение над подушкой, можно целиться. То есть получился такой доморощенный ПБС, который прекрасно работает. Одно только огорчение получилось, ствол разогрелся, полиэтилен расплавился, я потом очень долго его очищал от ствола. Но это можно пережить. А так, пулемет РПК, РПКН рекомендую всем. Еще замечание про пулемет РПК и про автоматы. Это было очень правильное решение в Советском Союзе. Унификация. Автоматы АКСУ выдавались водителям, командирам орудий, иногда вторым номерам каких-либо устройств, скажем, АГСу, тому же РПГ-7В, гранатометчикам. Ну, как правило, все-таки наши таскали АК-74, а не КСУ. Но такие. Офицерское оружие, оружие водителей. Оружие пехотинцев, автоматных, автоматчиков и мой РПК получало боепитание в виде одного и того же патрона. Это очень удобно. Прилетает вертолет, и что? Начинается, что тут кому ПМовские патроны, кому тут... Не надо ничего спрашивать. Скидываешь 5,45, и все довольны. И у всех оружие работает, стреляет. Это было очень грамотно сделано. И с этой точки зрения решение пулемета РПК, как такого вот пулемета взводного, я считаю, что это очень оправдано.
Была ли какая-то охота за вашими 45-местными магазинами? Предлагали, может, поменяться, продать?
Да, была. Это считалось очень правильно и очень удобно автоматчикам носить 45-патронные магазины. Я вот слышал, Игорь Ерин сказал, что у него было 12. Я белой завистью ему позавидовал. У меня было 6. Носил я их всех в разгрузке. А был еще такой эпизод. Мне кто-то в комментариях написал из спецназовцев. Ну что ж ты врешь, парень? Как же ты мог 6 магазинов носить? Я брал с собой в горы только 3. Если бы я взял 6, я превратился бы в черепаху. Ну, я ему фотографию отправил, где я сфотографирован вот в этой разгрузке. А мы называли это лифчиками. Потому что разгрузка в советской армии предполагала несколько другое. Там специальные ремни разгрузки. И вот есть фотография, где я с лифчиками. А так, у меня получается больше тогда было. То есть у меня получается 6. Значит, 5 у меня было в лифчике. Старею. Надо посмотреть фотографию. И один я носил на пулемете. Предполагалось, что пока не было вот этих разгрузок и лифчиков, что пулеметчики будут носить подсумки. А в подсумке 4 магазина. То есть у меня должно быть либо 4, либо 8. Но у меня их 6. Значит, 2 у кого-то. Я не огорчался, мне их некуда было все равно пристроить. И это правильно, когда у твоих бойцов, кто рядом с тобой, все хорошо с оружием и все хорошо с патронами. Офицеры очень любили на свой автомат вешать 45-миллиметровый магазин, некоторые 45-патронный магазин. Некоторые даже вешали спарку, то есть изолентой сматывали, связывали. Я никогда так не делал по двум причинам. Первая причина, что нижний магазин тыкается в грязь, и если ты потом в попыхах его зарядишь в пулемет, это будет очень нехорошо. Это первая причина. И вторая, получается очень высокий магазин. Ну, и так-то высоковат. Если ты пытаешься стрелять лежа, то тебе придется высовываться очень сильно. Не хочется. Поэтому я никогда спарку не носил. А за пулеметными магазинами, да, была охота. Был такой эпизод, я попал в госпиталь, вернулся. Моя разгрузка лежит, ну, в ней боец погиб, мой друг. Он взял в горы и погиб. Ну, а магазины пулеметные нужны всем. Я пошел по роте, по расположению. Мне отдали, конечно же. То есть, по первому же требованию мне вернули. Поэтому, да, была охота за этими магазинами.
Что касается карманной артиллерии, гранат, чем пользовались, были ли они в ходу и были ли нужны, и были ли вообще дистанции боя, где гранаты пригодны? Может быть, для себя носили одну?
Гранаты, которыми пользовался я, это были в основном граната РГД-5 и Ф-1. Бойцы, которые служили со мной, они рассказывали, что в каких-то учебных центрах они метали РГ-42. Я никогда РГ-42 даже в руках не держал, не видел. И был эпизод, нам доставили контактные так называемые гранаты. Я сейчас не помню уже, как они маркируются, которые от удара о препятствие взрываются. Нам их даже выдать не успели. Их сразу же собрали из всех подразделений, опять увезли, сдали на склад из-за плохого качества. Поэтому я всю службу воевал с гранатами РГД-5 и Ф-1. Началась моя служба в Паншере с того, что я угодил на гору Зуб Дракона. Пост так и называли Зуб Дракона. Нас там стояло 11 человек, 10 бойцов и прапорщик. Помощь нам обещали через 48 часов, то есть двое суток мы должны продержаться. Я там провел на этой горе ни воды, ни укрытия от солнца, днем жара, ночью холод. Вот я там провел все лето. Естественно, мы там пользовались гранатами и, конечно же, пользовались не по инструкции. По инструкции положено запал вкручивать вот непременно прямо перед применением. У нас не то, что заранее были вкручены запалы, у нас стояли снарядные ящики, ящики из-под гранатометных выстрелов, большие зеленые армейские ящики, наполненные гранатами с вкрученными запалами. То есть гранатами мы швырялись постоянно. Вокруг поста скалы, невидимые подходы, мы затянули все сигнальными минами, гранаты на растяжке поставили. Поставили мины ПОМС заградительные. И как только какая-то сработка, допустим, сигнальные мины, и мы забрасывали это место гранатами. Поэтому я гранат накидался за свою жизнь очень много. Кидал их с затяжкой, не боялся. Делалось это так. 3,5-4 секунды должен гореть замедлитель у запала. Делалось так. Руку вытягиваешь перед собой, отпускаешь рычаг. Вот 3 секунды пошли. После этого замахиваешь и бросаешь. То есть, вот где-то секунду-полторы ты у запала укорачиваешь, у замедлителя. На растяжке очень много ставили, отламывали рычаги, за которые противник мог бы эту гранату ночью подползти, снять и нам бросить. Знал я такую методику, спецназовцы проходили через нас, научили, что надо делать так. В гранату отламывается сам взрыватель запала, бросается внутрь гранаты, выламывается замедлитель, выбрасывается, разряжается пуля из патрона, засыпается порохом, вкручивается запал. То есть превращается граната в мину мгновенного действия. Как только сработал запал, сразу сработал порох и взрывается, подрывается весь боеприпас. Я так не делал, и никто из моих ближайших друзей так не делал, потому что очень большой риск, что запал взорвется в руках, может выбить глаза, точно оторвет пальцы. И самое печальное, что в госпиталях таких людей называли запальщики и относились к ним как к самострельщикам, дезертирам. Очень не хотелось попасть в ряды трусишка, зайка, серенький. Ты же потом не докажешь никому, что я в боевой обстановке, это была вынужденная мера. И вот все так рассказывают, тебе никто не поверит. Исходя из этой точки зрения, я никогда не отламывал запал, это очень опасно. Но зато мы сделали другую штуку. Мы взяли тротиловые шашки и привязали их к гранатам РГД-5. Мысль была такая, что я много читал книжек про Великую Отечественную войну, и я знал, что немецкие гранаты, вот эти на длинных ручках, они в основном, основной поражающий фактор имели как ударную волну. То есть это скорее фугасные гранаты, фугасного действия. А у нас горная местность, у нас скалы, осколки разлетаются очень плохо, складки местности естественные. Поэтому лучше бы пользоваться ударной волной. Значит, чем больше заряд взрывчатого вещества, тем больше ударная волна. О, какие мы умные. Ну, осталось привязать круглое к квадратному, то есть яйцо к параллелограмму. Как это сделать? Ну, солдат голь на выдумке хитра, долго мучились, сделали. 3 таких гранаты. На одну привязали 400 грамм тротиловую шашку, на 2 других 250. Естественно, от нашего коменданта поста, от прапорщика. Хайретдинова Гакила Исхаковича, конечно, прятали. Я могу представить, куда бы он нам засунул эти боеприпасы, если он бы застал нас вот за этим занятием. Но, тем не менее, мы были молодые, мы были очень активные, такие юноши. Сделали 3 вот таких гранаты, и ночью нам на пост полезли душманы. Причем полезли, это точно душманы, потому что стреляли в моего друга Олега Герасимовича из автомата. А этот Олег снайпер, а в горах ночью снайперка в ближнем бою, ну, она неэффективна, что с ней делать. Очередь нужна. И лучше, чтобы магазин побольше. Причем неважно, какая у тебя длина ствола, даже лучше, чтобы он покороче, чтобы маслать. Вот, а КСУ нужно. Ну, такие Олег Павлович выскочил в свой окоп. А мы с ним сошлись на посту на моем. Он ушел из своего окопа, и духи полезли. То есть они следили, я так понимаю, за нами. Это было уже перед самым рассветом, под утро. Ну, как всегда, начинаются все нападения на пост. И вот Олег ворвался в этот окоп, выхватил гранату, 400 грамм к ней тротиловая шашка привязана, и бросил туда, в сторону душманов. Автоматчик стрелял снизу, 4 метра, наверное, он был от Олега. Как известно, кирпичи плохо катаются, поэтому граната с тротиловой шашкой не покатилась. Она там упала, там бахнула. В общем, у меня в ушах зазвенели колокольчики. И я понял, что мне очень срочно надо залечь. Потому что следующая такая граната, и меня разобьет просто в лепешку ударной волной. Так что какими гранатами я пользовался? Я пользовался РГД-5 F1 и бомбами стратегического назначения собственного изготовления.
Для себя было принято носить?
Было принято. У меня есть фотографии, где я запечатлен в строю. Перед строем стоит подполковник. Он так повернулся, его погон видно. И видно, что у меня висит на ремне подсумок гранатный. И он на мне настолько в повседневке, что вот этот подсумок продавился. И видны точные силуэты запалов, которые вкручены в гранату. И ремень перекошен. Ну, каждая граната F1 900 грамм. То есть вот у меня почти 2 килограмма висит на ремне. Я с этим хожу по полку, по расположению, со вкрученными взрывателями. Это нарушение инструкции. Но я так делаю. И подполковник не делает мне замечания. И тут еще такая ремарка. А вот попробуйте обидеть вот такого человека, да, у которого 2 гранаты висит на поясе. Попробуйте его оскорбить, там, подраться с ним. Что ты ему сделаешь? Почему я носил 2? Я называл это так. Одна граната для них, другая для них со мной. Предполагал я ее использовать таким образом. Когда будут враги близко, отпустить рычаг и поднять руку с гранатой к голове. Затем, чтобы осколки разлетались как можно дальше, ну, внизу или там туловищем своим закрыть противника от осколков я не хочу. А мне оторвет башку, больно даже не станет. Я был такой не один. Очень много людей говорили, что не сдадутся в плен. Ну, это и работа была правильная. Нам рассказывали и показывали, что бывает с теми, кто попал в плен. Поэтому очень многие люди, очень многие бойцы носили для себя так называемый последний патрон. Вот здесь в обмундировании есть в штанах так называемый пистон, карманчик небольшой. И бойцы носили там последний патрон для себя. Я думал, что это плохая идея. Во-первых, РПК длинный ствол, и как это на себя его разворачивать? Во-вторых, пока ты будешь возиться, то уже может стать поздно. Уже захватят в плен. Поэтому я считал, что граната это очень правильно, очень рационально, и мало не покажется. Я не сомневался бы, что я применю. Хорошо, что не пришлось применять. Бывало такое, что нашу 7-ю роту назначали дежурным подразделением. То есть мы ночью спим в обмундировании, оружие с собой. И если дежурное подразделение на выход, то мы должны выскакивать и всех подряд мочить. Естественно, в такой ситуации, когда наша рота заступала дежурным подразделением, я ложился на нары, а спал я на 2-м этаже специально, там теплее. Я ложился с этим поступком, подсумком с 2 гранатами, и бойцы на меня, мои друзья, обзывались, типа, дежурное подразделение. То есть они меня так и дразнили, дежурное подразделение. Боялись спать, были недовольны. Но, тем не менее, ни гранаты у меня не отобрали, ни морду мне не набили.
Вы упомянули, что у вас на поясе отпечатались вот эти выемки от запалов. Я в мемуарах встречал не раз, что солдаты стремились носить ремни не кожаные, а брезентовые. Почему так, если такое встречали?
Я носил кожаный. У меня ремней было 2. Был запасной. Я считал, что брезентовый, ну, не к лицу. Мы же говорили про обмундирование, про панаму, что смотришь на человека, если панама обвисшая, ну, все понятно, молодой, можно к нему приставать с глупыми всякими вопросами. Ну, также и ремень кожаный. Более того, мне приходилось по молодухе драться за то, чтобы у меня не отобрали ремень, не отобрали. И третья причина, почему я не носил кожаные, это носил кожаные, а не брезентуху так называемую, их было очень мало. Я их просто не видел вокруг. В горы мы ходили, мы одевали так называемую подменку, то есть обмундирование, порванное, изношенное, как правило, свое же, но некоторые брали камуфляжные костюмы, сеточку, еще что-то. Я так никогда не делал, потому что зимой очень холодно в горах, сетка продувается, я так не хотел. Но некоторые бойцы носили. Исходя из этого, я бы в горы взял брезентовый ремень, брезентухи мы их называли, я бы обязательно взял брезентовый, но не было, поэтому я ходил с кожаным.
Что вообще из какого-то специализированного снаряжения у вас было? Вы упомянули лифчики. Это было что-то штатное или самодельное? Ботинки, может быть, какие-то особые были?
Самодельные были лифчики. Командир батальона построил нас в расположении батальона и поставил задачу. Вывел бойца, покрутил его перед нами, так за голову, задом, передом. Посмотрите, как это делается. Все должны вот за эти два дня перед первой вашей боевой операцией, все должны себе пошить. Идете в парк к водителям, они из непонятно каких ресурсов вам выдают брезент, вот делаете себе. Мы все сделали на строевом смотре, приказали, проявили жуткую просто сообразительность. Скажем, у меня достался мне кусок брезента, очень плотного, наверное, какой-то чехол от какого-то межпланетного звездолета, потому что он должен быть огромный. И на нем были такие застежки, металлический круг с отверстием, в него пролазит такая штука с колечком, и это колечко застегивается, то есть клапаны, два таких. Я подумал, что они мне очень нужны, и приделал себе на ключице два кармана с клапанами для гранат. Вот здесь у меня были РГДшки. Сколько я провоевал, они там так и пролежали. Я никогда в горах на ледниках ими не воспользовался. А вот в подсумке на поясе я носил две гранаты F1. Поэтому лифчики были самодельные, обувь. Были эпизоды, когда нам выдавали ботинки с зубами. Как-то их там маркировка, как-то их маркировали. Рязанов, командир нашей роты, их назвал. Это те, которые сами за камни хватаются. В общем, они у нас так и прижились, которые сами за камни хватаются. После этого нам выдавали сапоги с облегченным протектором. Мы это все называли эксперименталка. И форму такая с карманами на рукавах, на груди и с кепочкой. Мы тоже ее называли в мое время, моей службы, эксперименталка, потому что на нас это все экспериментировали. Сухпайки на нас экспериментировали, и причем, вынимаешь упаковочный лист из сухпайка, перечислено, что там в этом сухпайке есть, и в правом верхнем углу написано «испытание». То есть вот такие вот испытания, эксперименты, мы называли все эксперименталка. Поэтому ботинки экспериментальные были, сапоги были. Ледорубы даже как-то давали. Я не пользовался, мне не давали никогда. Но бойцы рассказывают, что было. И потом в нашей роте, я говорил, уже выдали обвязки, веревки, альпийское снаряжение. Я уже этого не видел, не застал.
Что из того, чем вы пользовались, из снаряжения, имеется в виду, могли бы выделить там, позитивно, негативно? Что понравилось? Что было непригодно? Что заменяли какими-то своими мудростью и смекалкой?
Значит, я считаю, что то, что делалось в Советской армии, было очень продумано и очень грамотно. Во-первых, все велось к унификации, в частности, боеприпасы. Это было очень правильно. Во-вторых, обмундирование делалось, в общем-то, унифицированное. Солдата от офицера в горах отличить очень сложно. Это было правильно, потому что душманы, опытные вояки, они старались первыми выстрелами убивать офицеров и связистов. Я носил радиостанцию Р-148, и я антенну Куликовку никогда не выпрямлял, я ее обматывал вокруг пояса, потому что хотел пожить. Что хочется выделить из того, на чем поэкспериментировали и что вернули? Ну, например, сапоги. Они были очень легкие, у них был очень хороший протектор, мягкий. Он плохо себя вел, если на него попадал какой-то уголек. То есть затоптать угольки, головешки у костра, а периодически приходилось разводить костры и готовить себе пищу, там, продукты питания. Проплавлялись эти протекторы, было очень плохо. И за счет того, что они были очень легкие, эти сапоги, по сугробам было ходить невозможно. Заходишь в сугроб, снег на них падает сверху на носок. тает, плавится, затекает сапог. Мы так полезли на операцию на Парандех. По-моему, на Парандех. Наша задача была с минометчиками залезть на хребет. Мы горные стрелки, сопровождали минометчиков. Мы захватили этот хребет, залезли, а там снег. Ну, чуть больше, чем выше, чем по колено. Понятно, что на сапоги мы выпустили штаны, чтобы голенищами не черпать снег. Но вот проплавивший, растаявший на сапогах снег привел их в полную негодность. Мы сухое горючее и сухпайков брали, поджигали, закидывали внутрь сапога. И надо же было контролировать, чтобы не прожечь сапог. А понятно, что воду выпариваешь, а там солдатский пот, запах стоит замечательный, а ты должен лицо туда засовывать, смотреть. Это было неудобно. Эти сапоги потом у нас забрали. Но, в принципе, задумка была очень хорошая. То есть, по горам эти протекторы держали очень хорошо. Я, когда попал в горы, я был вообще удивлен от вот этих пейзажей, перспектив. Я не понимал, как вообще вот округлый камень, скала, вот когда мои протекторы начнут скользить. Я тогда ходил в полусапожках, в высоких таких ботинках, как их сейчас называют берцы. Там был не такой протектор, как на эксперименталке. Он был очень дубовый и очень хороший. Я специально выбрал скалу, по которой, если я вдруг поеду, я не убьюсь. И вот я шел, и мне было просто уже страшно вот смотреть. Вот я, мне казалось, под таким углом смотрю туда, ну, чуть ли не в пропасть. А ботинки не скользят, вот эти полусапожки. Так вот, экспериментальный протектор держал еще лучше. При том, что он легкий, меньше устаешь. Очень было хорошо, но вот негативный момент – снег.
Народ ходил, не раз я слышал, в кроссовках. Но, как правило, таких кроссовок, как рассказывали их носители, хватало на один выход. Что-то подобное встречали?
Есть такой эпизод, рассказывает его Денисов Сергей Николаевич. Они пошли на Ушабу, залезли наверх. Первый батальон попал в засаду. И надо было быстро, срочно спускаться с Ушабы и идти на выручку к первому батальону. Капитана Королева. И вот Сергей Николаевич говорит, что он пошел, сделал глупость, пошел в кроссовках. Он говорит, что ноги себе разбил просто в кровавое месиво, потому что спускались по распадку, скажем так, по руслу высохшей реки, там ручья. Огромные камни, и он разбил себе ноги. Если бы был в полусапожках, вот эта дубовая юфтевая кожа, она, конечно, бы защитила. И вот человек так вот пострадал. Понятно, что он больше в горы никогда кроссовки не одевал. Я людей, которые по горам лазили в кроссовках, видел. Их было мало, их было немного. Это нам никто не запрещал, поэтому, если хочешь, то, пожалуйста, ходи. Я не хотел, я не ходил.
А в чем душманы воевали?
Душманы воевали, это вообще очень интересная история. Я когда первый раз выехал с колонной из Паншера на равнину, это было зимой, снега нападало, я удивился, как местные афганцы, бачи, как они в галошах на босу ногу ходят по снегу. То есть вот человек в галошах, в наших привычных советских галошах, вот он заходит в сугроб, вытоптал такое гнездышко себе, сидит на корточках, ну я же вижу, что у него босые ноги. И вот он сидит, курит, ну сигарета должна быть с фильтром, это же джентльмен. Потом я узнал, что оказывается, где-то вот в эти годы из Советского Союза через Термез в Хайратон, там, по-моему, 6 километров или 3 километра железнодорожное полотно было проложено, завезли, по-моему, 2 вагона галош, и бесплатно раздали афганцам, населению. И вот мы видели, как эти люди, носков-то нет, а галоши есть. И вот они на босу ногу одевали и зимой в них ходили. С нашей точки зрения, это ну, ноги сразу отморозишь. Ну, вот так вот я видел у местных. Значит, предполагаю, что душманы должны ходить так же. Поскольку бои, в которых я участвовал, были с большой дистанции, я не мог разглядеть, во что они обуты. Я мог разглядеть позицию, скажем, позиция ДШК, и в нее попали чем-то большим. То ли авиабомбой, может, не знаю, гиацинта бахнуло. Но точное попадание, вот видно, что скальник раскрошенный, валяются стрельные гильзы от ДШК, ну их ты ничем не спутаешь. Осыпаны эти камни, воронка, все изуродовано. И валяются галоши, наши советские. Ну вот этот пулеметчик точно был в галошах.
Расскажите, пожалуйста, на боевую операцию в горы, как вообще солдат экипировался? Вот лично вы что с собой тащили?
Был список определенный. Игорь Ерин говорил, 1000 патронов. У нас это называлось так. 2 БК, 2 боекомплекта на автоматчика. По-моему, 900 патронов. На пулеметчика РПК 2500 патронов. Если вспомнить, что ящик патронов 5,45 содержит один цинк, это 1080. Значит, 2165. Короче, я должен был полтора ящика тащить. Ящик 29 килограмм. То есть только одних патронов, ну, я бы умер. Я немножко нарушал инструкцию, я не носил 2500 патронов. Я носил 700-900 патронов. И носил их, я так мало стрелял, офицеры так грамотно вели боевые действия, наши офицеры нашей роты, что мне из ручного пулемета в противника стрелять практически не приходилось. Эти патроны, которые я с собой носил, я, как правило, выбрасывал. Они из-за плохих погодных условий, туман, из-за того, что терлись скварцевой пылью в этом мешке, который я с собой таскал, они покрывались тонкой ржавчиной, и их нельзя было уже использовать в бою, и их просто выбрасывали. Что носили бойцы? А для этого проводился строевой смотр. То есть выстраивается подразделение, в частности, 7-я рота, в шеренгу по одному. Расстилают плащ-палатки, из вещмешков все выкладывается. Сухпайок, ракеты красного дыма, красные наземные дымы, огни красного огня, огни зеленые, ракеты красного цвета, зеленого-белого, осветительные, гранаты. Нам говорили, что мы должны носить не 10 гранат, я сейчас вспомню. Не держу в голове, потому что таблицу составил, у меня это в виде таблицы есть. Проходил сперва сержант, все это смотрел. Если чего-то нет, бойцу команда пинка под зад, он к старшине принес, показал, да, все хорошо, укомплектовался. Потом проходил командир роты, все это смотрел, потом мог прийти командир батальона, мог прийти командир полка. Ну, это редко, я над этим смеялся, когда командир полка приходил, тебе делать больше нечего, там целый подполковник будет смотреть, сколько у меня портянок. Это сержант Джума Назаров справится сделать. Вот, значит, на плащ-палатке лежит 2 комплекта нательного белья теплого зимнего. Это проверяли очень, потому что зимой холодно в горах. Плащ-палатка, ватные штаны, бушлат. Вот я все это брал, и вот такое обмундирование, подменку. То есть то, в котором я прослужил какое-то время, протер локти, колени. Ну, я в горы ходил в нем, там, взял там заплатку на коленку, приложил. Что, я плохо смотрю, что ли? Нормально я смотрюсь для гор. Все равно там грязный, чумазый, небритый. Жуть просто, они бойцы. Когда бойцы приходят с боевых, на них смотреть страшно. Это, ну, чудовища какие-то. Вот, еще я носил с собой телогрейку. Я сейчас такую держу у себя в деревне на даче, хожу только в ней. Это очень удобная штука. У костра, если сидишь, не прожгешь угольком. Очень теплая. Минус. Если попасть под дождь она напитывается влагой и становится просто неподъемная. Плюс в Афгане дожди очень редко. Можно использовать. И был у меня бушлат 6-го роста. Мой земляк Мишка Башак уходил на дембель. Он здоровый парень такой. Он мне отдал этот бушлат, типа, на, Зёма, там тебе передаю. И вот я на боевые ходил в этом бушлате. Знаков различия на погонах не пришивал. Рукава этого бушлата у меня были как у Петрушки. Это очень удобно. И он в плечах был. Там я одевал телогрейку, на меня одевал лифчик с магазинами. И сверху одевал этот бушлат и мог его на себе застегнуть. Понимаем, да, Миша, какого был размера. И мне повезло. То есть я носил вот так. Ватные штаны, ватную телогрейку и ватный бушлат. У кого-то не было ватной телогрейки, у кого-то не было бушлата, они ходили только с телогрейкой. Ну, вот так ходили.
Бронежилеты и шлемы в горы брали?
Никогда. На первый подъем на пост Зуб Дракона, конечно же, взяли, потому что там на посту сидеть, дежурить по ночам, будут нападения на пост обязательно. И на дежурстве сидишь в бронежилете. И, как уже говорили до меня бойцы, бронежилет – это очень хорошее дополнительное утепление. Горный ветер его не продувает, но если пуля не пробивает – там, с близкого расстояния пистолетная или осколок не пробивает, то понятно, что ветер не продует. Плюс у него подкладка из каких-то волокон. Говорили, что это водоросли, говорили синтетика. Мне все равно. Важно, что она толстая, наверное, в ладонь толщиной. Плюс еще пластины сверху защитные. То есть это очень хорошее утепление. Поэтому на Зуб Дракона на первый подъем я взял, чуть не сдох. Это несмотря на то, что я 8 километров пробегал перед армией каждый день, 6 раз в неделю. Но я там просто умирал. Перепад высот, неумение дышать разреженным воздухом, неумение организма, ну, не прошел акклиматизацию, по-русски это называется. Вот. А потом в горы, когда ходили, исключено, чтобы взять бронежилет или каску. Если ты будешь в бронике и в каске, ты точно сдохнешь. Вот такие нагрузки были, там чума. От перегрузки умрешь. А попадут в тебя душманы или не попадут, это еще бабка надвое сказала. Поэтому наш батальон в горы каски не брал никогда. Если нашу роту привлекали на сопровождение колонн, то обязательно бронежилет и каска, потому что ехать будем по узкой дороге вокруг горы, будут минироваться. В любую минуту могут взвод поднять с брони и сказать, отправить в сопровождение саперов в виде тяжелой пехоты. Поэтому бронежилет и каска обязательно. Но, как обычно, солдат сегодня походил в каске, завтра походил в каске, послезавтра едет в колонну. А так мы же все уже умеем. Я же уже атлет, я амбал. Каска мне не нужна, поэтому каска валяется где-нибудь отдельно. Солдат едет, 101-ю рассказку про любовь рассказывает, двигатель машины перекрикивает. Вот и получилась такая ситуация. Мы попали, наша колонна попала в засаду. Это было 23 февраля. А 23 февраля к нам в Руху прилетела группа «Каскад», музыканты. И один из них поехал с этой колонной. Сказал, я не буду улетать на вертолете, с вами поеду. И вот пацану очень повезло, мы попали в засаду. Шла колонна наливников. Я видел этот выстрел, из безоткатки выстрелили из-за речки Паншер, попали в наливник «Урал», в бочку. Почему бочка не взорвалась, я не понял. Что в ней возили, в ней должны быть пары горючего. И при попадании кумулятивной гранаты большого калибра, это ну, просто все должно полыхнуть. Почему-то в бочке осталась вот такая вот дыра на вылет. Выбило, конечно, лобовое стекло, вылетело водитель, двигатель заглох, водитель выскочил из «Урала», залег за колесо. А в это самое время, вот пока мы ехали, наш ротный Рязанов Игорь Геннадьевич, он часто сам проводил занятия при движении в колонны и от сержантов требовал. Скажем, едем, старшие стрелки, огонь. А потом он смотрит, кто КПВТ не может перезарядить. Ленту первую отстрелял, а потом он патроны не может новую ленту дослать. Либо из подствольных гранатометов. Цель такая, это огонь. И вот я ехал, проводил это занятие. У меня боец. Игорь Стрижевский. Он только получил автомат и только получил подствольник. Отдача сильная. Игорь стреляет из подствольника, не может попасть в гору. То есть, вот бах, граната улетела, как будто она бестелесная. Но я же должен что-то делать. Я же сержанту говорю, Игорь, если ты не попадешь, вот что, ты в каске поедешь. Вот до самого Джабаля будешь ехать в каске. Димыч, там, ну ты завязывай, там чего. И в этот момент влетает в эту бочку вот эта граната. Бах! Водила выскакивает, за ним бежит боец вытаскивать его из третьего взвода. Старшего лейтенанта Старцева. Душманы, я так понимаю, в это время туго забивают в пушку еще один заряд, ну, вот в безоткатку еще гранату, бах, и под колеса этому Уралу, который стоит, и прекрасная мишень. Огонь из стрелкового оружия по нам просто россыпью ДШК пуляет. Вот мы все под броню, там КПВТ наводить, это все, вот это вот фигня творится. А боец Сергей Коненко, молодой боец, он, как и Игорь Стрижевский, как и я, как все балбесы, уже шаленем стал. Уже каску нельзя одевать, уже рога мешают. Вот он без каски побежал вытаскивать этого водителя. И следующая граната из безоткатки водителя изуродовала, ему там легкие разорвало. Ключица вылезла через спину. Но Коненко получился прикрыт как бы этим сержантом Пескуновым. И ему маленький алюминиевый осколок попал в голову, в лоб. Их вытащили обоих, затащили в БТР. В этом БТРе этот пацан из группы «Каскад», и тут ему закидывают Пескунова с оскаленными зубами, с опаленным лицом. Ты капец, я думаю, что он больше никогда в колонну не поедет. На вертолете будет летать. Вот, и когда притащили Коненко Сергея, у него из лобной кости торчал пузырек мозга, и он пульсировал. То есть даже на вылет не пробил осколок лобную кость. То есть если бы Сергей был в каске, он был бы точно жив. На 8 марта в госпитале скончался от полученных ранений. Поэтому каска спасала или нет, обязательно должна быть на голове у бойца каска. То, что мы вытворили, это просто разгильдяйство.
Во второй части этого видеоинтервью, посвященного советским горным стрелкам, воевавшим в Афганистане, минчанин, младший сержант Дмитрий Клеменычев подробно рассказывает о задачах горных стрелков, о личных идентификаторах советских солдат, о ранениях и гибели боевых товарищей, роли командиров в жизни и смерти солдата, о совместной работе с саперами, о подрыве на противопехотной мине и о своем литературном творчестве. Ссылку на вторую часть видеоинтервью с Дмитрием Клеменычевым вы найдете в описании к этому видео. Все это время «Специнформ» продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» вы сможете познакомиться с Владимиром Васильевичем Осипенко, настоящим советским десантником, прибывшим в Афганистан начальником штаба батальона и в дальнейшем командовавшим гарнизоном в Шахджое, и многократно лично принимавшим участие в боевых действиях. Не менее любопытная история Валентина Альбертовича Гончарова, советского вертолетчика, оказавшегося в осаде на своем Ми-24П и сумевшего вместе с группой спецназа под огнем противника превратить поврежденный в бою вертолет в импровизированный наземный авиартиллерийский комплекс. Кстати, обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение хотел бы поблагодарить всех неравнодушных зрителей за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам, оказавшим и оказывающим разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!